Мы подходим к развитию немного с сентиментальной точки зрения. Мне кажется, что саморазвитие – это когда должно становиться приятнее, радостнее, легче. Да, когда тучи должны разойтись, дождь должен пройти. Не имеют, в общем-то, наши чувства сейчас прямого отношения к духовному развитию. Мы не можем сейчас своими чувствами судить. Нам сейчас легче, так сказать, там мороженое съесть, и нам будет намного радостнее и веселее. Поэтому наши чувства сейчас, в общем-то, являются нашими врагами, так как они не контролируются, и они принимают то, что, в общем-то, им приятно. Поэтому, а, например, чувствам приятна расслабленность. Поэтому, когда саморазвитие проходит в духе расслабленности, чувствам приятно. Они довольны, вот так все здорово, туда пошел, сюда пошел, чуть-чуть это, чуть-чуть то, то есть чувства довольны. Но когда вы начинаете прикладывать какую-то аскезу, то есть уже забирать у чувств вот эту расслабленность, а уже говорите им, что теперь будем больше времени тратить, больше усилий тратить, то в этом случае чувства начинают сопротивляться, и нам кажется, как же так? Если больше духовной практики, то должно быть и больше радости. Но это не та радость, это чувственная радость. Это чувственная радость. Это радость, как от приема пищи. Поэтому тут видите тоже, то есть пища должна быть в меру, например. Потому что чувства будут недовольны, если слишком много вы съедите, будет отвращение. И то же самое в духовной практике необходимо, в общем-то, действовать так, чтобы не возникало отвращения. Потому что мы имеем дело с нашими еще такими глупыми чувствами. Это наш такой еще сентиментальный уровень, чувственный уровень. Поэтому мы, в общем-то, еще не тем органом чувствуем результат. Не тем органом. У нас еще это духовно очищенные чувства не присутствуют в принципе. То есть их еще нет. Поэтому наши ощущения абсолютно материальны. Это материальные ощущения, поэтому на них вообще не стоит обращать внимание. Да, просто не стоит обращать внимание на те чувства, которые возникают в первые, так сказать, моменты нашего развития. Потому что у них свои цели, у чувств свои цели. У чувств определенная программа, они четко нацелены на то, чтобы вот наслаждаться. И если их что-то наслаждает, они это принимают. Как только их перестает это наслаждать, у них появляется синдром новизны. Они ищут чего-то нового. Поэтому на уровне чувств мы также попадаем под эту зависимость. Им сначала нравится, потом они этим наслаждаются, потом им это все надоедает. И мы думаем, чего бы еще поискать. Чего бы еще поискать. Поэтому в духовной практике мы применяем этот термин садхана, то есть регулярная деятельность. Когда мы берем немного, но ежедневно. Когда берем немного, но ежедневно. И это постепенно очищает наши чувства, и мы понимаем, что к чему вообще. Мы понимаем, что к чему, что должно быть. Что должно быть. Поэтому у очищенных чувств есть верный признак вот этого успеха в развитии, это энтузиазм. Вот это тот уровень чувств, до которого мы должны дойти, энтузиазм. То есть вот эта радость, там, расслабленность, эйфория, все это немножко не то. Это, в общем-то, рецепторы, скажем так. Это рецепторы. В общем-то, а с этого началось изучение Востока западными, в общем-то, психологами. Сказали, Восток связан с дыханием. Больше дыхания, больше кислорода, но рецепторы больше насыщены кислородом, поэтому чувствуется легкая эйфория. Все. Нормально. То есть все свели мы к тому, что просто воздействие на дыхание происходит. И это действительно так, если вы будете часто дышать, то вы почувствуете эйфорию. Голова начнет кружиться, будет здорово, весело. Ну, то есть это такой материальный взгляд на вещи. Поэтому они что-то получают, потом что-то недополучают. В общем-то, так они бесятся, то им новое подавают, то им к старому вернуться, то им много, то им мало. Поэтому, в общем-то, нет смысла искать какого-то чувственного результата. Нет смысла вот прислушиваться к себе. Потому что мы не к себе даже прислушиваемся. Мы прислушиваемся к датчикам. Вот такие абсолютно телесные датчики, они ждут какого-то своего, вот этого, так сказать, эффекта нужного им, и главный принцип — это новизна. Поэтому очищение идет всегда через регуляцию, буквально соблюдение режима. Поэтому мы принимаем тот стандарт, который, в общем-то, не вызывает в нас этого пресыщения, и следуем этому ежедневно, чувства постепенно очищаются, в нас появляется энтузиазм, который сохраняется, в общем-то, даже в трудный момент, когда чувства полностью обескуражены. Приходят моменты, когда чувствам плохо, когда они ни на что не способны, когда им все не нравится, ничего не нужно. Чувства такие, они начинают бунтовать в определенный момент. В разных традициях это называется по-разному. Где-то темная ночь души, где-то еще как-то. То есть это время, когда чувства открывают бой. Они говорят: мы так жить не собираемся. Мы родились, чтобы жить нормально. Что за такие вообще проблемы? И они дают открытый бой нашему сознанию. И буквально, то есть, все в такую в духовную депрессию попадает. Но даже в этом случае у него сохраняется энтузиазм. То есть энтузиазм — это вот это вот стабильное проявление, которое, в общем-то, и является тем результатом, который нам сейчас нужен. Все остальное — это абсолютно такой, в общем-то, временный чувственный опыт, который, в общем-то, ни о чем не говорит абсолютно. Абсолютно ни о чем не говорит. Вообще ни о чем. Поэтому и прислушиваться к нему нет смысла. Ну, сегодня хорошо, а завтра плохо. При одном и том же условии. Это может быть. Это, в общем-то, такой орган чувства, это, в общем-то, определенный орган, как желудок. Он может что угодно от нас требовать, но мы должны ему давать то, что положено. Ну, также, в общем-то, нашему сознанию мы должны давать то, что положено, а не что ему там прямо захотелось. В этом принципе. Поэтому вот нужно регулировать и не обращать внимания на вот эти какие-то чувственные проявления. А в нашу задачу — не стать по-сумасшедшему веселыми. А в нашу задачу не входит имитировать наркоманию. В нашу задачу не входит достичь полного успокоения в виде на все наплевательства. Потому что это успокоение больше на наплевательство похоже. В нашу задачу входит достичь уровня энтузиазма. То есть когда нам вот хочется идти вперед. Вот уже поэтому вы можете ориентироваться. Потому что если вот энтузиазм приходит, значит, правильно действует. Если уходит, значит, неправильно. Вот это вот такое, та стрелочка, на которую стоит ориентироваться. Вот это нормальный датчик. И то с ним много тонкостей и сложностей. Еще вопросики?
А вот наша работа повседневная, так сказать, кусок хлеба, она должна быть какой-то обязательно тяжелый, непосильный труд, чтобы за каждую копейку там драться.
Все зависит от того, на каком уровне сознания вы находитесь. Поэтому, в общем-то, уровень невежества, когда человеку, в общем-то, все равно, что он делает, все равно, лишь бы, в общем-то, его никто не трогал. Поэтому он доволен любой работе. Вот ему дали что-то, он тут же это пропел, ему как-то хватает на еду, на то, на все. И он доволен. Такой медведь, такая медвежья жизнь. Пошел, так сказать, рыбу поймал, съел, довольный. То есть его это не очень трогает, такой, в общем-то. Первичный уровень, так многие так живут. Все равно, куда попало, человек устроился, лишь бы куда. Платят что-то и нормально, лишь бы не трогали. Не трогают — хорошо. А на втором уровне, на уровне страсти, человек, в общем-то, очень ярко привязан к тому, что он получает на основе зависти к другим. Он испытывает эту яркую зависть, он видит то, чего у него нет. Он не видит то, что у него есть, он видит то, чего у него нет. И он приходит домой, и он в мечтах, то есть он видит, как это все должно быть, чем должно быть заставлено. Еще знаете, сейчас эти бесплатные там проспекты вот эти всякие раздают. Со всякими там стенками, там тем всем, чтобы человек посмотрел, как это все может быть в жизни проявлено. Ты даже бесплатно все это ему раздается. Он сидит дома в туалете где-нибудь, листает. Вот как оно все могло бы быть, я не могу себе этого позволить. Это там какой-нибудь там 5000 загородных домов проспектом листает. Да как же они, гады, живут. А я тут, в хрущевке. Я так смотрю, захожу к кому-то, у всех дома какой-нибудь такой проспектик лежит, и все его на досуге. То есть принцип такой, что не нужно раньше времени себя баловать. Вот появилась возможность, иди найди проспект, посмотри, купи все. Ну вот это вот, так сказать, ванная медитация, туалет на ванную, на будущее, оно заставляет человека грызться, вгрызаться в результат. Поэтому человек идет на все. Он готов пойти на все, ему абсолютно все равно. Как он получит это? Ну, он хочет это получить. У него есть вот это вот. У него появляется этот синдром сетевого маркетинга, так сказать, визуализированная цель. Все, вот он себе вот эту там яхту, там квартиру, дачу приклеил на стенку, он на обшарпанную стенку со старыми обоями, на скотч криво, и он вот ее вот четко ставит, но он не понимает, что он не цель достигнет, он жизнь просто убьет. Он просто жизнь убьет. Все. Поэтому вот он бьется насмерть. И на третьем этапе, на благости, человек понимает, что нужно применять свой разум и мало работать, много получать. Это можно. Да, вот и он уже действует так, чтобы у него было много времени на развитие. То есть и он поэтому мало работает, много получает, и большую часть времени тратит на то, что ему действительно приносит позитивное, то есть саморазвитие, то есть основная цель жизни. То есть он уже гармонично. На первых двух этапах вообще ничего не тратится на саморазвитие. Потому что на первом просто ничего не хочется. И с друзьями выпить надо, то есть времени нет. На втором уровне времени нет, просто нет. А на третьем уровне человек понимает, что пропади пропадом, потому что не это наша цель. А наша цель — это гармония. Поэтому он старается меньше работать, больше получать, а свободное время тратить на свое развитие. А поэтому все зависит от того, какую цель человек ставит. Поэтому если цель просто есть и спать, то это первый уровень. Если цель, так сказать, быть лучше всех, это второй уровень. А если цель жить гармонично и идти по своему пути, это третий уровень. И, соответственно, если человек встает на третий уровень, то есть у него цель — это развиваться гармонично, то он естественным образом найдет, как мало работать, много получать. Потому что мир, в общем-то, устроен по этим трем уровням. Поэтому одним приходится, ну, работать, в общем-то, на самой тяжелой работе за очень маленькие деньги. Это первый уровень. На среднем уровне человек умирает за то же самое, что другие, ну, работают без напряжения, но он умирает. А на третьем уровне человек делает то же самое, что и на среднем, только намного меньше, а получает тот же самый результат. Это факт, это зависит от нашего уровня, от этой проницательности. Потому что когда мы становимся разумными, наше сознание успокаивается, и мы лучше понимаем. То есть мы меньше усилий совершаем. Мы тут понимаем, то есть более разумный человек совершает меньше усилий. Меньше усилий. Как, а поэтому, например, были всевозможные игры раньше, то есть военные игры, например, шахматы были, такая полувоенная игра. То есть можно результата достичь разным количеством ходов. Можно там, ну, всю неделю играть, ну, по кругу бегать друг за другом, а можно шах поставить там тремя ходами. И вот в этом-то, в общем-то, и достигается это искусство разума, да? То есть когда разум развивается, мы видим ситуацию, как шах поставить там тремя ходами. Понимаете, о чем я говорю? И то же самое в жизни. То есть можно чего-то, ну, добиваться там 10 лет, а можно просто хорошенько это обдумать и то же самое достичь тремя ходами. Весь вопрос, насколько я спокоен и насколько я, вот, в общем-то, ну, погружен в эту систему осознавания истинных целей. То есть насколько вот эти ориентиры у меня правильно в голове расставлены. Поэтому если я спокоен, если я разумен, если я действительно ясно вижу реальность, то я действую в 10 раз разумнее. То есть у меня в 10 раз меньше усилий уходит. В 10 раз меньше усилий уходит. Поэтому, в общем-то, это естественные уровни. Как к ним стремиться, нужно находиться в обществе тех людей, которые на каком-то уровне находятся.
Это в коммерческой структуре, ну, смотрю, там, значит, времени нету, грызни много, есть еще пьянство, чтобы там, ну, расслабляться после церкви. Вот, и о гармонии, как говорится, не идет.
Дело не в структуре, дело вот в этом уровне, на каком уровне находится организация. На каком уровне. Поэтому еще обычно это вот где-то между первым и вторым. То есть вот большая часть деятельности на втором уровне, но когда они получают большой результат, они на первый скатываются. А на третий трудно подняться. чтобы подняться на третий, должна быть цель. Очень трудно подняться на цель. Потому что вот этот средний уровень, он очень давит. Он очень сильно давит, вот этим надо больше, вот эти всевозможные. То есть, вот эта вот методика поощрения на среднем уровне, она вводит в этот искусственный энтузиазм. Что больше надо, больше надо, больше надо, больше надо, больше надо. То есть им просто невозможно общаться с другого типа людьми. Они не могут общаться. То есть им просто вот надо бежать и делать, потому что у них все горит. То есть это вечно горящая жизнь, такая жизнь в огне. Фактически ад. То есть человек сам себе ад устроил и в нем горит потихонечку, сгорает. Поэтому принцип вот остановиться, то есть все сбалансировать. С этого начинается духовная жизнь. Нужно сначала остановиться и подумать, как это все сбалансировать. Все это сбалансировать, то есть буквально по времени взять и сбалансировать. Все, вот в 5 часов я остановил свою работу, все, я для работы выключен. Теперь я включился для семьи, все, шпок. Поэтому очень трудно в разных стилях, в общем-то, в одном и том же месте работать. Фактически невозможно. В разных стилях невозможно. Поэтому должен быть один стиль какой-то. Должен быть один стиль, и, в общем-то, люди с разным стилем вот этого мировоззрения, они не поймут друг друга. Не поймут друг друга, поэтому нужно проще всего это самому себе устроить тот стиль жизни, который нужен. Проще всего самому себе. Вообще. Да, конечно, ответственности больше, но зато сам себе что устроил, каких надо работников набрал, и сам себе во всем виноват. Но если мы с кем-то и на кого-то работаем, очень трудно что-то сделать. Потому что вот это все равно давление среднего уровня будет настолько сильным, что вы ничего не сможете сделать. Ну, вы просто будете таким некоторым. Нет мира сего. Нет мира сего. То есть, вот на этом, на среднем уровне нужен такой, в общем-то, камикадзе. Нужен тот, кто умрет на работе. Вот умрет на работе. Вот. Поэтому, если хотите, чтобы восприняли, на вот этом среднем уровне нужно прийти вот в этот отдел кадров и сказать: я хочу умереть на вашей работе. Просто дайте мне умереть на вашей работе. И вас тут же примут. Сразу же возьмут. Да. Все. Я готов пожертвовать всем. Дайте мне поцеловать ваши ботинки. Все. А просто скажите мне, где умереть и как, и я пойду умру. И вас тут же возьмут. Всем нужны такие люди. Это вот средний уровень. А на высоком уровне там не так просто. Там сразу вопросы начинаются. Зачем это нужно? Какие у вас цели? Какие у вас девизы? Какая философия вашей организации? Да. И пятое, и десятое, и все. И уже трудно. Но поэтому, в общем-то, легче под себя что-то сделать, чем под кого-то подстроиться. Поэтому, в общем-то, это уж... Если вынуждены подстраиваться, тогда примите схему, которая вам дана. А если хотите сделать как вам надо, тогда сделайте как вам надо. Тогда несите всю ответственность. Я видел много организаций, которые по разным схемам построены.
Есть люди, которые получают удовольствие от работы, еще деньги получают?
Да, абсолютно без проблем.
Бывает?
Бывает. Я, например. И нормально. Я получаю больше, чем всем неизвестные мои друзья. И я работаю в 10 раз меньше по их меркам. Но весь вопрос в концентрации, концентрация другая. Поэтому почему нет? Я знаю много тысяч людей, которые действуют на третьем уровне, никакой проблемы нет. Когда вы можете реально, пусть мало действовать, много получать, но это не значит, что остальное время вы расслаблены. А это значит, что есть гармония. То есть вы все время заняты. Просто правильно вы распределяете свои усилия. Никакой проблемы нет. Никакой. Более того, в общем-то, схема «мало работать и много получать» очень простая схема, она известна. Я ее могу рассказать за 10 минут. Но не буду. У нас не бизнес. Тренинг. То есть схема очень простая вообще. Она не требует больших вложений. Она требует спокойствия. Она требует спокойствия. То есть эти схемы, их, они на каждом углу. То есть буквально в Ведах говорится, что деньги в воздухе летают. Нужно просто взять носочок и их собирать. Да. Есть такие трактаты специальные, адха-трактаты, которые о процветании рассказывают. Да. Мы тут обсуждали часть этих уже трактатов. Что они с самого рождения были даны этой вселенной. Да, и просто принцип в нас. Дается пример сравнения с водопадом. Что можно стоять далеко от водопада, слышать только шум и завидовать тем, кто рядом с ним стоит. То есть вы стоите за горой, слышите, что водопад. Водопад далеко слышно. И вы слышите радостные крики людей, которые стоят на берегу водопада. Но не видите на водопад. И не попадаете под его брызги. Вот это состояние человека, который завидует чужому богатству. И поэтому он сильно нервничает. Можно подойти близко к водопаду. Даже не заходя в водопад, все равно будешь мокрый. Потому что брызги полностью тебя пропитают. Это называется подойти к денежному потоку. Если человек просто подходит к денежному потоку, он уже насквозь мокрый. Он даже не зашел в поток. Но Веда говорится, нельзя заходить под водопад. Потому что сверху камни водой срывают. И не вода пролетает, а эта вода вместе с камнями пролетает. Поэтому те, кто заходит прямо в водопад, прямо в этот поток, тех обычно убивают. Это факт. В новостях все время передают. Это вот их этими камнями из этого водопада. Поэтому разумный человек, он просто подходит на нужное расстояние. И становится весь мокрый. От воды этого денежного потока. То есть это просто перемещение, правильное перемещение. Веды за процветание. Наоборот, человек должен процветать. Если человек правильно отдает, он будет правильно получать. Но он не знает, что отдавать. Он не отдает свой разум. Он дает свой разум. И это поэтому не делает его процветающим. Потому что он не то отдает. Поэтому мы изучаем йогу разума. Если человек разум отдает, тогда он получает то, что нужно. Если человек не разум отдает, значит он себя глупо ведет. А глупый человек должен быть наказан. Поэтому мы получаем наказание. Кто ж против? Никто не против. Процветать, хоть за процветать. Какая проблема?
На русский переведено здесь текст? Процветание здесь. На русском языке?
Переведено, да. Да, вот мы разбираем Бхагавад-гиту, 3 глава. Именно об этом рассказывает. Очень хорошо переведено. Йога действия. Как действовать? И вот именно об этом говорится. Прямо так и говорится, я вам дал систему щедрости, ягью. Можете быть счастливы. Все. Вот очень точно и ясно говорится в этой главе. Только что мы эти стихи изучили. Эта система называется ягья. Или щедрость, жертвенность. Если человек может ее осуществлять правильно, эту щедрость, жертвенность или ягью, человек будет счастлив, исполнится все его желания, он получит то, что он хочет. Но никто не хочет быть щедрым. Процветает скупость, а не щедрость. В этом и секрет. Вот об этом и сегодняшний стих 21. Здесь тоже об этом говорится. Давайте его прочитаем. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. 21 стих. Звучит он так. Яд-яд ачарати швештхастатат эветароджанах. Саят праманам круте локастат анувартате. Переводится так. Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди следуют его примеру. И какие бы нормы ни устанавливал он своим поведением, их придерживается весь мир. То есть в этом стихе четко и ясно определяется наша миссия в этом мире. То есть буквально стать лидером. В этом миссия. Каждому нужен лидер, потому что лидерство это и есть наша цель. Наша цель лидерства. Мы должны найти себе лидера и сами стать лидерами. Причем эта цель несет в себе такого спортивного настроения, победы над другими. Нет. Наша цель — стать лидером, спасающим других, стать лидером, ведущим за собой к спасению. Одним словом, наша задача — вести за собой других к духовному совершенству. Вот это наша цель, наша миссия. И, соответственно, это возможно только если мы сами принимаем кого-то как лидера. Сами принимаем кого-то и идем за кем-то. Когда мы сами за кем-то идем, мы можем с собой вести. Так и выстраивается духовная очередь к совершенству. У каждого есть свой лидер, и каждый для кого-то является лидером. Вот она есть духовная цель. И здесь появляется этот термин «духовный учитель», то есть тот, кто дает пример духовного поведения. Потому что есть материальные учителя, которые дают пример материального поведения. То есть что это значит? Знать свой предмет, а вести себя как попало. Человек знает свой предмет, но ведет себя как попало. Духовный учитель дает пример духовного поведения. Поэтому тому, кто сам курит, не удастся отучить этой привычки других. Просто не получится. Поэтому учить может только тот, кто сам достиг определенного успеха в очищении. Достигший успеха в очищении может помогать другим. Каковы признаки очищения? Вот тут появляется этот секрет. Когда человек очистился, когда есть эффект очищения, у человека появляется щедрость. У человека просыпается щедрость. То есть щедрость — это признак очищения. Поэтому щедрый человек — это достаточно благочестивый человек. Чистый человек. Значит, он много всего чистого сделал. Поэтому у него есть щедрость. Очень просто. Это значит, что его сознание соприкоснулось с духовностью. Когда сознание человека соприкасается с высшими уровнями, а качество духовности — это изобилие, то есть, соответственно, такому человеку хочется со всеми всем делиться. То есть духовная энергия — это энергия изобилия. И когда мы с ней соприкасаемся, у нас появляется щедрость. Потому что при изобилии хочется делиться. Изобилие хочется делиться. Всем хочется знанием делиться, радостью делиться, счастьем делиться. Хочется. Появляется вот этот синдром изобилия. Значит, щедрость. Щедрость. Если человек не соприкоснулся с духовными уровнями сознания, у него скупость. Думает, всего мало. Ничего не хватит. Надо прятать. Однако щедрость — не такое простое действие, как обыкновенная раздача. То есть иногда щедрость путается с раздачей, человек думает, что такое, что я сейчас пойду домой, всю мебель что ли раздам. Щедрость — это не раздача. Раздача — это глупость. Щедрость — это нечто большее. Щедрость состоит из внешнего, видимого аспекта и некоторой внутренней тайны. В щедрости есть внутренняя тайна, которая скрыта глубоко внутри сознания щедрого человека. Что такое истинная щедрость? Истинная щедрость — это глубоко философское явление. Истинная щедрость — это когда мы отдаем желание, свое желание видеть этот мир по-своему и принимаем видение своего учителя, принимаем божественное видение, принимаем видение священных трактатов. Когда мы отдаем желание видеть мир по-своему, вот что такое щедрость. Поэтому нет ничего выше желания перестать видеть мир по-своему. А что такое видеть мир по-своему? Мы видим мир по-своему особым образом. Мы себя видим в центре этого мира. Мы мыслим от себя. Вот я и мир вокруг. Не мир и где-то я, непонятно где. Бог знает где. А я и мир вокруг. Да, и если все нормально вокруг меня, хороший мир. Если нормально, мир плохой. Мы увидим себя в центре, вот это наше видение. И когда мы принимаем духовное видение, отказываемся от своего, то есть отказываемся от себя великого в центре, оказывается, что мы не только не в центре, а мы даже не с краю. Оказывается, немножко по-другому. Оказывается, что мы просто кандидаты в кандидаты стать слугами самых крайних. Кандидаты в кандидаты. В кандидаты. Так в сердце человека пробуждается истинное видение. Оно называется смирением. Истинное видение называется смирением. Это проявляется, например, в молитвенной практике. Почему молитвенная практика так очищает наше сердце? Потому что самым большим наслаждением в этом мире является слышать свое имя и произносить свое имя. О, обо мне, мое, меня. Мы становимся счастливыми, когда о нас говорят. Красными становимся, счастливыми. И мы помним об этом. О, не дай Бог там о ком-то что-то сказали, показали. Все, все приходят посмотреть, все. Все, все так довольны. Это высшее достижение этого мира. У меня когда выходит новая книга, я своей маме ее обязательно отсылаю. И мама довольная, с ней везде по всем родственникам ходит. Смотрите, напечатали в Москве, тираж, о, с фотографией. Ой, все. Все довольные родственники ходят. Это высшее достижение в этом мире. Высшее достижение в этом мире. Кажется, что все, вот все, человек... Материальный человек ради этого жить готов, что постоянно его имя произносилось. Даже пусть оно плохо произносится. Это черный пиар. Когда какую-то гадость человек сделал, но его имя с этим произносилось, и он доволен. О, мое имя, как хорошо распространилось. Через сплетню, через скандал. То есть человек на это готов пойти. Что через скандал, ой, здорово. Ой, так хорошо. То есть, ну, специально скандалы устраивают. Только чтобы имя стало известно. Имя, чтобы стало известно. Все это считается высшим достижением. Все, имя стало известно. На самом деле, это вот такое ужасное видение от своего я. От своего я. Если этого не происходит, если наше имя не произносят, тогда мы сами говорим эти заветные слова. Я, мое, мои, меня. Я. Помните, в Одессе мама говорила, я последняя буква в алфавите. Не помните, нет? Да. В этом что-то есть. Да. Я, мое. Это некоторое пирожное для ума. Пирожное для ума, когда мы о себе говорим. То есть, если о нас не говорят, нужно о себе рассказывать. Если о нас не говорят, нужно о себе рассказывать. О себе. И человек купается в этом. Это вот его такой вот бальзам. Вот он купается. Купается. Можно посмотреть эти звезды. Их показывают часами. И он купается в этом. В этом свете этих пюпитр. Купается. Обо мне показывают. Как я штаны одеваю. Как я носки покупаю. Как я ем. Как я то. И он купает обо мне. Все. И он... Все, то есть вот, достиг совершенства. Вот это вот, ну, совершенство в я стремительной философии. Все вокруг меня. Такое самое сладкое угощение для ума. То есть похвалил себя, наелся сладкого на целый день. Все, похвалили. Поэтому это, в общем-то, такая некоторая основа культуры. То есть, чтобы человек был доволен, его нужно похвалить. Похвалили, все, он доволен. Уже давно выработана эта священная формула жизни. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Да? Система разработана. Но, если мы посмотрим на молитву, в молитве нет моих имен. В молитве нет речи обо мне. Молитва, в общем-то, не обо мне, собственно говоря. Поэтому материалистичная религия, она придумывает молитву о себе. О себе. Для меня. Ну, а молитва это нечто большее. Поэтому нет ничего более очищающего, чем повторение молитвы, которая чиста и состоит просто не из моих имен, а из имен Бога. Поэтому это полностью переворачивает мое видение с того, что я в центре. С я стремительной системой мировоззрения на Бога стремительную систему мировоззрения. С эго стремительной, в общем-то, на Бога стремительную. В этом идея. И сам по себе звук, вот эта концепция мантр или молитв, они состоят из особых энергетических семян, называются биджа. Биджа, особое семя, энергетическое семя. Их насчитывается 50. И каждый из этих семян несет в себе определенную энергию. Определенную энергию, которые складываются в определенном порядке, образуя мантру. Так, в общем-то, устроен ведический санскритский алфавит. Вот эти мантры, формулы, они призваны проявлять различные формы, проявляют различные явления, различные энергии. Особая формула. А в этом алфавите вот этих несколько десятков биджи, первая биджа А, последняя Кша, поэтому алфавит санскрит называется
Акшара.
Значит, совершенный алфавит. Совершенный алфавит. По первой и последней букве. Примерно как у нас. Ну, как у нас, да? Алфавит. И Акшара также обозначает звук Ом. Ом — это, в общем-то, основа звуковой вибрации нашей Вселенной. Основа, основная биджа. Основное энергетическое семя. Поэтому Ом используется в любой ведической мантре, как первое семя. То, что дает связь с Богом. Если начинается с Ом, значит, есть связь с Богом. Ом. Есть связь с Богом. Если Ом нет, нужно вообще узнать, что это такое. Это вообще к кому? К чему это все? То есть это некоторое определение, к чему это все идет. И если внимательно прислушаться к природе, вот это все виды медитации на природе, они, в общем-то, предназначены для того, чтобы услышать звук природы. Этот Ом, изначальный звук природы. Если человек медитирует правильно, то он начинает слышать этот звук. Ом. Пытается его услышать. И в чем принцип? Принцип в том, что в каждом звуке этого мира находится какая-то творческая энергия. То есть энергия вообще творческая. Энергия всегда что-то создает. И эти звуки записываются в Веды, которые являются уже хранителями этой творческой энергии. Поэтому, когда человек изучает эти трактаты, ведические трактаты, он способен менять. Он способен менять себя, он, в принципе, способен менять мир. В принципе, даже один человек может изменить целый мир, потому что он получает эту вот творческую энергию. Он получает эту деятельную энергию. У него появляется эта сила менять. Потому что она заложена в мантре, она заложена в Ведах. Появляются. Действуем, когда мы действуем по правилам, которые изложены в ведических трактатах, человек способен встать на путь и пройти по этому пути до конца. То есть сама эта сила пути заложена в описании пути. Когда мы читаем описание пути, это не просто какой-то человеческий бред, а это вот ведическое описание. Почему мы читаем вот стих, например, на санскрите? Это описание. То само это описание пути уже дает силу, чтобы пройти по этому пути. В этом секрет. Описание уже дает силу, как пройти по этому пути. То есть открывается этот путь. Как, например, да, перед чтением Бхагавадгиты мы читаем эту мантру. Ом, намо Бхагавате Васудевая. И она дает нам силу, чтобы понять саму Бхагавадгиту. Дает нам силу, чтобы ее понять. Открывает для нас значение этого знания. Поэтому Веда открывает для нас двери в эти области истинной правды. Есть разная правда. Есть временная правда, есть истинная правда. И правда, как правило, намного необычнее вымысла. Очень много всего в этом мире придумывается. Но духовная правда намного необычнее даже того, что тут придумывается. Тут есть одна некоторая тонкость. Потому что вымысел, если мы что-то придумываем, он должен держаться в рамках, чтобы не вызывать подозрений у людей. Вымысел. Он должен быть в рамках. Нужно все придумать так, чтобы другие поверили. Поэтому вымысел всегда в рамках. И поэтому он обычно не может быть такой, ну, шокирующий, какой-то супер невозможный, удивительный. А правде этого не требуется. Правде рамки не нужны, она правда есть. И так как Веды — это чистая правда, то они просто вот, ну, шокируют человека. Смерть. Просто человек не может поверить, что такое. Он даже не может поверить, что такое можно придумать, что это не придумано. Потому что если бы это придумывалось, должны были бы быть рамки, чтобы мы в это поверили. Если что-то придумывается, обязательно в рамках придумывается. А иначе просто психушку посадят. Если вы явно придумаете что-то без рамок, вас посадят в психушку обязательно. Поэтому Веды чем интересны, они не придуманы, поэтому рамок нет. Просто правда говорится, и человек в ужасе. Как это? С планеты на планету. На корабле из цветов. Цветочный корабль. В виде лебедя. Понимаете? Он говорит, кто это мог придумать? Это придумать невозможно. Кто такое мог придумать? Ну что если придумывать хотя бы как-то, ну хотя бы чтобы он был железный, деревянный, в том, что он крутился, чтобы хотя бы хвост у него крутился. Не крутится хвост. Не крутится хвост. Не крутится у него. Поэтому оно не придумано акшара. Совершенно, то есть не имеет границ это описание. Не имеет границ. Просто правда. Просто вот как оно есть. Как оно есть. Поэтому правда намного необычнее вымысла. Намного необычнее. Намного, на порядок необычнее. Правда самодостаточна. Вот она такая есть. Поэтому даже и сказать-то ничего. Слов нет. И даже с психологической точки зрения, если мы это разбираем, то мы начинаем развиваться, когда правильно воспринимаем этот мир. Наше развитие начинается тогда, когда мы, в общем-то, правильно воспринимаем свое положение в этом мире. Это значит, что увидев или подумав о человеке, мы должны сказать его имя, вспомнив о том, кто в центре. А значит, мы должны правильно расставить эту некоторую систему координат. Мы должны вспомнить, что исключительного в этой личности, почему я должен заботиться об этой личности. Почему я должен заботиться об этой личности. То есть мы должны тут же поставить себя в это положение заботящегося. Заботящегося. Это некоторый такой простейший секрет восприятия, который позволит нам очень быстро избавиться от зависти и гордости. Если мы думаем о ком-то, то мы должны думать о том, как мне о нем заботиться. Как мне заботиться. Чтобы думать как, нужно понять, каковы отличительные черты. Тем самым все это выводит нас на духовный уровень восприятия. И когда человека просят представиться, то и проявляется все его мировосприятие. Расскажите о себе. Человек начинает рассказывать, человек начинает представляться, и он начинает перечислять то, что он имеет. Он не говорит о себе, он говорит о том, что он имеет. Он говорит, что мужчина, но он не мужчина, он имеет тело мужчины. Он говорит, что он женат, но он не женат, у него есть жена. Он говорит, что он инженер, но он не инженер, у него просто есть образование инженерное. И так во всем мы перечисляем не кто мы есть, а что мы имеем, что мы приобрели. То есть то, чем мы наслаждаемся. Мы перечисляем то, чем мы наслаждаемся. Мы просто хвастаемся друг другу. Сейчас, когда человек рассказывает о себе, он просто хвастается своим набором наслаждений. Такой некоторый перебор, что у меня есть, мы перечисляем вот это, вот это, вот. Вот я вот этим наслаждаюсь. Вот этим наслаждаюсь. Мы не спрашивали, чем ты наслаждаешься, мы спрашивали, кто ты. Не какое у тебя наборное наслаждение, а кто ты. Однако во всем этом есть одна проблема. Со всем, чем мы сейчас владеем, обязательно придется расстаться. Обязательно придется расстаться. Что же останется? Останется как раз то, что называется нашей истинной природой. Останется только душа. Останется только душа. Если перечислить все, с чем мы расстанемся, оказывается совсем. И это все не мы. Это все просто, чем мы обладаем. А душе для наслаждения ничего не надо. В этом секрет этого мира. Душе ничего не надо для счастья. Абсолютно ничего. Для счастья вообще ничего не надо. Поэтому откуда к нам приходит несчастье? Если душе для счастья ничего не надо, то, соответственно, и несчастье к нам приходит из желания обладать. Как только у нас появляется желание что-то получить, мы тут же становимся несчастными. Потому что душа счастлива, в общем-то, и так без ничего. Но когда мы думаем, что мы без чего-то несчастны, тогда мы начинаем страдать. В этом секрет. Поэтому для того, чтобы очистить душу и достичь этого состояния счастья, нужно просто научиться отдавать то, о чем мы говорили. Сам процесс вот этого перехода из материальной жизни к духовной состоит в переходе с желания получать на стремление отдавать. И в ведах дается решение этого непримиримого противоречия. Потому что одно одновременно присутствует. Вот это наши две половинки. Одна половинка души хочет брать, другая хочет отдавать. И брать хочется, и отдавать хочется. И вот они борются, мы говорили об этом. И веды примеряют это. Примеряют это противоречие. Примеряют. Оказывается, человек может получить то, что ему нужно в этом мире, если он будет именно отдавать. дается вот эта формула. Что если хочешь получить, надо отдать. Надо отдать. Очень простая формула дается. Никакой проблемы нет. Можно и получать, и отдавать. Но для того, чтобы получать, нужно отдавать. Если человек это понимает, он встает на эту, в общем-то, концепцию щедрости. Очень просто. Отдавать. То есть совершать ягью, как мы говорили, то, что описывается в этих стихах. Это есть разум. Разум – это понимание, что для того, чтобы что-то получить, необходимо сначала что-то отдать. Чтобы что-то получить, необходимо сначала что-то отдать. Все остальное – просто преступление. Просто какой-то вариант преступления. И самое главное здесь – не подумать, что отдача – это выгодный способ что-то получить. Кажется, вот теперь мы поняли схему жизни. Отдавать это значит что-то выгодно получить. Нет. Отдача это сам стиль духовной жизни. Это некоторая философия духовной жизни. Это атмосфера, которой пронизано духовное счастье. Отдача. Это сам стиль. Поэтому сначала мы учимся отдавать, чтобы получить что-то взамен. И это нормально. Это часть пути. Но потом, постепенно очищаясь, мы начинаем испытывать счастье просто от самой этой атмосферы отдачи. От самого принципа отдачи, от самой идеи отдачи, от понимания, что это единственное, что нам надо. И наконец к нам приходит понимание, что то настоящее, что мы получаем в результате отдачи, это то, что мы можем еще больше отдавать. Потому что отдача это счастье. И когда мы отдаем, мы получаем взамен еще большую возможность отдавать. Еще большую возможность отдавать. Вот это вот атмосфера духовности. Но самое главное в отдаче, это то, что отдавая, мы очищаемся настолько, что получаем взамен понимание своей истинной природы. Фактически это главный приз. Отдавая, 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 на первых этапах взамен мы получаем, сами сначала не понимаем, что мы получаем понимание самого себя. Мы получаем самого себя. Самого себя. Иллюзия дает нам назад наше истинное мировоззрение. Отдает нам назад понимание себя как души. Мы вспоминаем, кто мы есть, каков наш путь, что я должен делать. Мы возвращаем самого себя. То есть то, что поглощает, постепенно загрязняется. То, что берет в себя, постепенно загрязняется. Как фильтр, который поглощает грязь из воды или из воздуха, так он берет себя, берет, то он становится грязным, загрязняется. Но то, что отдает, очищается, обретает свою истинную природу. Поэтому загрязнение – это скупость. Когда мы скупы, это загрязняет нас. Мы... Очищение – это щедрость. Иначе мы просто в фильтр такой превращаемся. И все на себе собираем. Поэтому об этом мы говорили, в общем-то, в этих стихах, что мы рождены для щедрости. И чем чище мы отдаем, чем возвышеннее наше сознание в процессе отдачи, чем бескорыстнее мы действуем, тем выше и больше получается результат. Тем результат больше и выше. Очень интересно. Например, корыстная щедрость, когда мы что-то хотим взамен, корыстная щедрость приносит человеку исполнение его материальных желаний. То есть, когда мы щедры, но корыстны, исполняются наши материальные желания. Никакой проблемы нет. Никакой проблемы нет. Но бескорыстная щедрость исполняет уже желание духовное. Уже более возвышенный уровень. Но самое интересное, что если щедрость достигает совершенства, то она приносит дающему саму абсолютную истину. Саму абсолютную истину. Поэтому истину называют богатством нищих. Богатством нищих. Кто-то все отдал, сделал это искренне, он получает саму истину. И мало кто из обывателей может это понять. Что получает тот, кто отдал все? Что он получает абсолютную истину. Абсолютную истину. Тут нужно обязательно что-то взвесить. Материалисту нужно что-то взвесить. Сколько в килограммах? Сколько в литрах? В рублях? Но истина не взвешивается. Поэтому отдав все, искренне все, человек получает назад бесконечность. Отдав все, мы все и получаем. Сколько мы отдали, мы столько и получили. Отдали все, получили все. Получили все. Очень необычно. Бог нищих, богатство нищих. Джайапуре, очень красивый город. Однажды царь построил себе новый дворец, которому не было равных во всем мире. Но в день его открытия в Джайапур привезли божества из Вриндавана. Говиндаджи. Божества привезли. Тогда была война, все разрушалось, и божества привезли, чтобы спрятать. И царь, не задумываясь, Джайсингх первый. Можно же на его фотографию всегда посмотреть, какие там картины остались. Джайсингх первый. Он отдал свой дворец под храм, не задумываясь. Тут же свой дворец отдал под храм и стал править царством от имени этого божества. Все. Бог пришел в царство и отдал дворец. До сих пор можно прийти посмотреть. До сих пор. То есть щедрость рождает нас заново. Щедрость возвращает нам самих себя. Она дает нам видение пути, она дает нам энтузиазм, чтобы идти по этому пути. Все дает нам. А материализм — это родиться уже уставшим. Материализм, когда мы уже рождаемся уставшим. Вот родились, уже устали. И всю жизнь пытаемся отдохнуть от того, что родились. Никак не получается. Всю жизнь отдыхаем. Так тяжело рождать. Устали с самого рождения. Нет. Наш путь — это отречение. И первое, о чем мы должны отречься, это от лени. Должны отречься от лени. Обычно человеку хочется побыстрее от мира отречься. Форма лени такая, знаете, от мира, чтобы ничего не делать. Но я сейчас один секрет открою. В духовной практике не нужно волноваться по поводу отречения от мира. Знаете почему? Очень интересно. Потому что если у человека действительно развилось духовное сознание, мир от него отречется. От него мир отречется. А поэтому разумный человек сам не отрекается от мира. Он просто оказывается в состоянии, что мир от него отрекся. О! Мир от него отрекается. Вот это разумно, вот это интересно. То есть естественно происходит. Естественно. Естественно происходит. Когда плод зреет, семечки сами выпадают. Естественно выпадают. Плод сам раскрывается. Естественным образом. Когда мы заранее вытаскиваем, может зелеными еще быть. Зелеными может оказаться. Поэтому все в свое время придет. И отречение придет, никакой проблемы. Наша задача — отречься от лени. Вот этот, развить себе этот энтузиазм. То, о чем мы говорили в начале лекции. Вопросики, пожалуйста, по этому стиху.
Вот суть нашей социальной активности именно должна сводиться к тому, чтобы отдать как можно больше времени.
К заботе сводится. Отдача — это забота. Когда мы заботимся, то мы тренируемся отдавать. Поэтому мы заботимся о том, что есть. Что такое социальная активность? Вот я сел на стул, я забочусь об этом стуле, чтобы его не сломать. Встал со стула, я его протираю, чтобы он был чистый. Я иду по улице, но я забочусь так, чтобы идти никого не задевать. Я кидаю мусор так, чтобы попасть в мусорное ведро. Я живу, в этом доме я живу так, чтобы не гадить в этом доме. Чтобы в этом доме было все тише и тише от того, что я в нем живу. Я живу с людьми, я живу, чтобы они становились счастливее от того, что я с ними живу. А не несчастнее от того, что я с ними живу. Я живу в этом городе, чтобы хотя бы что-то для этого города сделать. Ну, хотя бы ничего плохого для него не сделать. Может быть, я не могу что-то сделать полезное, но я хотя бы не буду по клумбам бегать. Хотя бы что-то полезное. То есть суть моей социальной щедрости состоит в том, что когда я с чем-то сталкиваюсь, я пытаюсь что-то сделать для этого. Позаботиться о том, с чем я сталкиваюсь. И не важно, с чем я сталкиваюсь. А судьба дала мне куртку, но я ношу эту куртку так, чтобы она как можно реже рвалась. Я стараюсь ее не пачкать. Я забочусь о ней. Это я отдаю. Я отдаю свою благодарность. И так я развиваю в себе эту функцию отдачи. Поэтому всем хочется общаться с такими людьми. Всем хочется общаться. Но если мы так же действуем корыстно, то есть мы ото всех пытаемся брать, вот тогда мы и в социальном, так сказать, ракурсе становимся никому не нужными. Человек говорит: я никому не нужен. Да ты всем нужен. Просто ты ото всех брать пытаешься. Ты заботься, и ты всем будешь нужен. Ты же пытаешься брать, конечно, это никому не нужно. Если человек отдает, если он щедр, если он заботится, он всем нужен. Всем. Всем нужен. Очень просто. Поэтому мы всему миру нужны. Мы нужны всему миру. Всем. Всем. Но остаемся в одиночестве, потому что пытаемся брать. Просто брать. Не заботиться, а брать. Брать, брать. Но принцип-то в том, вот мы сегодня выясняли, что чтобы что-то взять, надо сначала отдать. Поэтому как только мы отдаем, тут же мы получаем взамен нужность. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Поэтому что нужно сделать, чтобы было 100 друзей? Нужно дать 100 рублей. Да, то есть нужно что делать? Подарки делать, да, то есть нужно время на них тратить. Вот это некоторая проблема. То есть друзья это некоторая такая, ну, социальная ягья такая, ну, социальное жертвоприношение. Понимаете? Потому что вот у меня, например, с этим проблема, у меня мало друзей. Почему? Потому что друзьям нужно время отдавать, у меня его нет. Вот с другом нужно сесть и час вот ногами качать. А ты что, да ничего, а семечки пожуем, ну давай. А куда сходим? Пойдем вот на площадь сходим, пойдем. Нет у меня ни секунды. Поэтому у меня и таких вот друзей нет. У меня их таких вот просто нет. Они у меня есть по переписке, там, если с ними переписываюсь. Но вот таких вот, которые вот должны быть в социальной среде, нет, но они мне уже не нужны, у меня другая жизнь. У меня немножко другое общение. Я от этого не страдаю, что их у меня нет, потому что у меня другого общения много. Но сам принцип, например, вот, то есть у меня нет этого времени на эту ягью вот дружескую, и все, нет вот таких вот друзей. Вот, потому что вот на них нужно реальное время потратить, реальные деньги потратить. А пойдем туда в кино? А пойдем. Если ты с ним, ну, не пойдешь, все, ты ему уже какой друг, никакой ты не друг. То есть нужно вот это реальное вот время какое-то отдать. И все, и не будете отдавать, не будет друзей. Будет, вот не будет друзей, все. И ни разу нельзя не отдать, уже один раз не отдали, уже обида началась. Поэтому друг это некоторая, ну, категория вот отдачи, нужно отдавать. Не будете отдавать, не будет друзей. Так же как кошка, не будете ее кормить, кошка уйдет. Вас еще укусит напоследок. И уйдет. То есть отдача. Поэтому этот социальный уровень, он естественно воспитывает нас отдачу, тренирует нас. Нужно ждать, все, то есть, я помню, там, в школе, там, у меня был друг, и я его ждал, там, час-два, иногда три ждешь, вот друг там опаздывает, ты его ждешь, не уходишь. Кто сейчас кого ждет? 3 минуты, все, и все, нет человека, ушел. В этом принцип, поэтому, в общем-то, общение, оно складывается по этому принципу, что мы готовимся что-то дать. А сейчас общение, но по принципу, давайте с вами общаться, чтобы что-то взять. Чтобы что-то взять. Взять что-то. Недавно, интересно, меня пригласили в одно заведение, там, здоровый образ жизни, то есть, 5-10. Он говорит, мы вас приглашаем лекцию прочитать. Я говорю, здорово, я приду. Ну, вот такого-то числа, ну, в такое-то время. Я говорю, здорово, замечательно. А как там что? Говорит, ну так, все, сколько это будет для человека, столько-то, столько-то, все, это стоит $500. Я говорю, о, здорово, мне как раз $500 сейчас надо на билет. Говорит, вы не поняли, вы нам должны $500 заплатить. Я говорю, я за что? За возможность у нас лекцию прочитать. Я говорю, а, понял, я подумаю, до свидания. И вы думаете, это редко происходит? Нет. А в другое меня попросили $4000. Чтобы я у них лекцию прочитал. С меня. То есть вот сейчас общение такое стало. Кажется, не верится, у меня таких писем, я могу говорить, почитайте, вы не поверите. То есть вот люди меня приглашают пообщаться, чтобы я им за это заплатил. То есть они же меня пригласили, я же им еще должен заплатить за то, что я с ними общаюсь. Вот современный мир. Ну я не буду объяснять, что. Ну просто вот я просто вам пример привел из... Вот среды вот из лекторской просто сам принцип, понимаете? Это вот мир современный. Кажется нонсенс, не нонсенс, реальная жизнь, понимаете? Жизнь реальная. И многие ходят и платят, понимаете? Понимаете? Как интересно, да? Поэтому вот и нужно понимать, что в действительности нас развивает, а что приводит к деградации. Поэтому, ну, когда, а что бы ни происходило, неважно, какой, в общем-то, уровень мы развиваем, но этому уровню нужно вот эту ягью, вот эту жертвенность нужно. Нужно что-то отдать, отдавать нужно. И тогда мы что-то получим. Вот насколько мы себя отдадим на этом уровне, настолько мы от этого уровня получим. Настолько мы получим. Сейчас просто, знаете, такая ложная скромность. То есть, например, ну, вы приходите в ресторан, и с вас не сразу деньги берут. И делают вид, что потом тоже их это не интересует. Просто такую, знаете, тут папочку ложат с чеком на стол и уходят тут же, незаметно. И вы должны открыть, посмотреть, деньги положить, закрыть и отдать. И они даже при вас не пересчитывают. Но это не значит, что их не интересует, сколько вы им дадите. Если вы не дадите хотя бы один раз, все, они догонят и дадут.
Ну вот некоторым же не хочется давать, на улице подходит, командир, там дорогу, там чуть-чуть. Ему не хочется ягоды делать.
Не хочется, не делать. Ягода должна быть добровольной, радостной, счастливой. Не хочется, не делать. Ну рубль немного. Вот именно, что его жалко. Ну, представьте себя в ситуации, что вы должны деньги просить. Можете себе представить в этой ситуации? То есть, какая ситуация вас заставит деньги попросить? Можете представить такую ситуацию? Вот этот человек уже в этой ситуации. Ну, подумайте. Поэтому, вот трактат говорится, да, что нужно делать для людей то, что вы хотели, чтобы сделали для вас. Поэтому, ну вот представьте, что вы попали в ситуацию, что вам нужно у людей идти деньги просить. Это серьезная ситуация на всю жизнь. И не важно, какая там и как он их тратит. Не важно, как он их тратит. Абсолютно не важно. Это такое, знаете, вот некрасивое выяснять, куда, на что нужно, на то и будет тратить. Человека жизнь такая, что он будет тратить на то, что его жизнь облегчает. Вот его жизнь водка облегчает, вот ему на водку надо потратить. Но ничего другое не облегчает. Мы можем облегчить его жизнь? Не можем. Какая нам разница, на что он ее потратит? Но просто мы должны понять, что если бы я оказался в ситуации, что я должен пойти на улицу и деньги просить. И все ко мне подходят и говорят, я не хочу тебе давать. Представьте. Это же надо действительно попасть в ситуацию, чтобы все это терпеть. Поэтому, ну я просто, сам принцип. Поэтому нужно всегда себя поставить на это место, прежде чем принять решение. Всегда себя поставить. Вот как бы меня жизнь добила до этой ситуации. Поэтому от сумы, от тюрьмы не зарекайся, в народе говорят. Поэтому лучше всегда давать чуть-чуть, просто давайте чуть-чуть, если сомневаетесь. И все. Потому что вот нужно учиться все равно отдавать. Все равно отдавать. Чтобы там ни было. Поэтому всегда, во все времена были истинные нищие и обманщики нищие, всегда были. Но в обязанность домохозяина не входит их выводить на чистую воду. Это обязанность полиции, милиции, там, специальных служб, собеса. Но не обязанность домохозяина. Обязанность домохозяина просто дать. Все. Просто дать еду и дальше. А это милиция должна разбираться. Вы в автобус, ну садитесь, вы спрашиваете, это авторизованный автобус? Или это мужик просто после работы подъехал? И там номер просто повесил, вы едете. Вы хоть раз спросили? Честно. У водителя. У вас вообще документы есть? Вы на что наши деньги тратите? Нет. Но тут мы спрашиваем. Почему? Почему тут спрашиваем, а там нет? Мы в магазин заходим, документы спрашиваем на то, что мы покупаем, что они что-то работают. Не спрашиваем. Мы у метро спрашиваем, на что они наши деньги тратят, эти метрополитеновцы. Наверняка все пропивают, вот 100%. Мы спрашиваем, ну куда наши налоги идут. Никого не спрашиваем. А у бедного несчастного человека спрашиваем. Тогда надо быть последовательным, да у всех надо спрашивать, у меня спросите. То есть, ну мы же не спрашиваем. Мы спрашиваем у тех, у кого удобно спросить. А у тех, кого неудобно, не спрашиваем. Мы к милиционеру не подходим и говорим, ты тут штаны просиживаешь за мой счет в Москве. Документы проверяешь. Еще у меня сейчас проверишь. Нет, видите как. Поэтому нужно всегда поставить себя на место человека, постараться. и подумать, вот как бы я вот в этом случае, ну, хотел бы, чтобы со мной поступили. Вот это ведическая схема. И она прослеживается во всех духовных трактатах.
Подавать ни еды, ни денег, ни одежды тем, кто живет в округе, потому что если они привыкнут брать, потом будут, если им не дадут, они будут воровать.
В Бхагавадгите и в других трактатах нашего направления описывается, что вокруг ашрама на 10 километров вокруг не должно быть ни одного голодного человека, все должны быть сыты. Вот это принцип храма. Вокруг храма все должны быть счастливы. Все должны быть сыты. А те, кто сыты, они не будут работать. Зачем работать? Они не будут работать ради еды. Они начнут работать ради того, чтобы отдать свой долг. И у них появится вот это вот чувство долга. Поэтому есть разные высказывания. И мы придерживаемся вот одной традиции, которая рекомендует щедрость. Рекомендует щедрость. Естественно, если речь идет о жителе ашрама, значит монах. И монах уже никому ничего не может дать, потому что его работа это собирать. Но он собирает не для себя. Он должен все отдать, когда приходит в монастырь. И поэтому ему дают, потому что он просто вот передатчик. Он не для себя собирает. Не для себя собирает. И тут тоже есть много обманщиков. Они одевают там рясы, все что угодно. Пишут, что на храм выходят. И не наша задача проверять их. Как вы их проверите? Вы что, знаете все храмы России? Конечно, не знаете. Только опытный человек может. Я могу узнать там, например. Я даже одного поймал однажды в Киеве на вокзале. Он подошел ко мне и представился от моего храма, ну, который я знаю. Я его спросил, как зовут того сего? Какой адрес? Какой телефон? Я сейчас позвоню. Знаете, как он от меня лупанул? Копейки только летели по вокзалу. Да, люди переодеваются. Если вы знаете, вы можете проверить, почему нет. Привет передать, больше дать, почему нет. Но если вы не знаете, это не входит в вашу задачу проверять. Мы не налоговая служба, мы не проверяющие. Наша задача просто дать. Поэтому если какие-то сомнения, дайте меньше. Если нет сомнений, дайте больше. Но мы не проверяющие. Мы не милиционеры. Это надо пойти в милицию работать, чтобы проверять.
Он ругается, что мало. Ну, со мной был такой случай. Меня попросила старушка. У меня денег было так, на черное белое. Я решила, ладно, сделаем лишь черное, давай. Она меня обругала. Ой, если сама нищая, зачем дать? Я вот теперь вот как-то давать, все время, мне кажется, так дать мало. Надо дать побольше.
А вы спросите, сколько дать?
Я говорю, ну а как?
Только спросите, вам сколько дать?
Ну они же говорят, дайте, сколько не жалко.
А вы спросите, сколько не жалко?
Ну, вот сколько
10
не
рублей жалко спросите?
Дальше, а они...
Ну а как вы думали, давать что ли легко? Давать нелегко. Нужно учиться отдавать. Учиться нужно отдавать. Учиться нужно отдавать. Учиться. Да. Поэтому мы находим причины, чтобы не отдавать. Придумываем очень такие сложные, запутанные причины. Но путь это отдавать. Путь это отдавать. Поэтому все зависит от культуры. Нужно понимать культуру. Где-то менее культурно, где-то более культурно. На Востоке, ну когда вас просят, у меня, например, просят, я беру ну, за шкирку этого человека, мы идем вместе в магазин, и он все покупает, я ему все оплачиваю прямо в магазин. Я даже здесь так поступаю. Ну, когда меня просят, я говорю, пошли в магазин и все, вот покупай вот с этого прилавка вот все, что тебе надо. Он покупает, я ему оплачиваю, мы дальше идем. Ну, то есть это такой, ну, традиционный, ну, восточный метод. Я никогда не отказываю. Если у меня время есть, то я иду и покупаю человек. Пусть он покупает именно, что хочет. Какая проблема? А мы действительно, мы хотим дать то, что нам не надо. А человеку-то другого хочется. Он-то тоже нормальный человек. Бедный человек, он не обязан есть плохую пищу. Ему тоже хочется хорошей пищи поесть. Поэтому вот ему хочется хорошего. Ему все время дует всякую гадость. Ему нормального хочется. Почему нет? Поэтому я ему иду и говорю, покупай, что хочешь. И он честно покупает. Не самое дорогое, не самое дешевое, что ему хочется покупать. Никакой проблемы нет. Я так поступаю. И это не так часто происходит и не так дорого, поверьте мне. Не так часто, не так дорого. Но 3-4 раза в день, ну, кому-то помочь, это нормальное абсолютно состояние. Абсолютно нормальное состояние. Вот страна, где это ну, заведено, там вот не 3-4 раза в день приходится помогать. Там постоянно, там специально даже размениваются деньги, на каждом углу стоят люди, и ваши крупные деньги на мелкие разменивают, чтобы вы могли постоянно помаленьку давать всем. А некоторые просто берут с собой сразу рис дома и прямо рисом. Сук. А люди уже с тарелочками. Рис сухой стоит. То есть просто заведено уже в культуре, уже так заведено все время отдавать. Заведено отдавать. То есть вы уже идете на улицу, вы уже знаете, я иду, чтобы отдавать. Вы уже проверяете, так у меня в кармане в этом мелочь, все, вот тут то, вот я пойду, надо отдавать. И вы выходите, сразу отдаете все. Отдаете, отдаете, отдаете. Если это лавочка, то в лавочке уже стоит 3-литровая банка, там мелочь. И все мимо лавочки идут, и они всем дают всем мелочь из этой баночки. Просто заведено. И это немного на самом деле. Но и тут же общество обеспечивается. Обеспечиваются. То есть те, кому действительно надо, они получают, сколько им надо. Никто без еды не останется, все поедят. Причем хорошо поедят, нормально. Но обманщики везде есть, они везде есть обманщики. Какая разница где? В среде пожертвований или в среде министров. Какая разница, они есть. Но это не наша задача их на чистую воду выводить. В среде министров ровно столько обманщиков, сколько и в среде бедствующих. Какая разница? Что мы можем сделать? Мы ни среди министров ничего не можем сделать. Ни среди этих бедных людей тоже ничего не можем сделать. Это не наша работа. Наша работа просто вот настроиться на отдачу. И вот сколько можем отдать, столько отдаем. Все, у вас ну закончилось. Говорите, ну все, уже все раздал, ничего нет. Но какая-то сумма должна отдаваться. Что-то получить надо, что-то отдать. Поэтому мы вчера читали, вчера на той лекции, мы считали, что тот, кто отдает, никогда, никогда не окажется в безвыходной ситуации. Никогда. Просто это невозможно. Если человек отдает, он не может оказаться в безвыходной ситуации. У него всегда будет процветание, у него всегда будет все, что ему нужно. У него всегда будет возможность решать свои проблемы. Это просто невозможно. Потому что он дает. Дает. Поэтому вот сейчас просто никто не хочет отдавать, вот поэтому снимают эти телепередачи, что эти нищие обманывают, то снимают. Ну и премьер-министров также снимают, но мы же им платим налоги. Платим же налоги. Платим. И не задумываемся, кто их там как тратит. Ну так же и тут. Это наш налог на бедность. Если мы отдаем бедных, бедным мы бедными не будем. В этом идея. Не станем бедными, если мы отдаем на бедность. Это наш налог на бедность. Нужно отдать тем, кто нуждается. Все не могут быть обманщиками. Всегда есть какой-то процент обманщиков. Поэтому пусть обманщики получат. Бог с ними разберется сам. Это не наша задача. Бог с ними разберется. Каждая ну, копеечка неправильно но потраченная, она вернется. Реакция. Поэтому это самоотсеивающая структура. Также и министры тоже. Застрелят не будете. Если сильно обманывают, застрелят. А этот ну замерзнет, если сильно пьет. Тут, наверное, похону замерзает. У нас вот на Дальнем Востоке каждое утро. Штабель. Ну замерзших. Те, кто сильно пьют. Естественный отбор. Поэтому Бог сам разберется. Наша задача дать. Все очень просто. Угу, еще какие-то вопросики. Угу.
Вот как творчество может, чтобы это творчество может получить, которое заложено в виде, надо обязательно на санскрите много читать.
На санскрите, да?
А потом же перевод.
Потом перевод.
То есть все в санскрите.
Ну попробуйте вот Хари Кришна мантру не на санскрите прочитать.
А, разве
ну вот я говорю, попробуйте. То есть мантра, она есть мантра, ее нужно прочитать, но у нее есть значение. И значение нужно держать в своем сознании, конечно. Поэтому, например, Что такое мантра? Мантра — это то, что определяет качество объекта. Поэтому там человек приходит домой и зовет на своего любимого зая. Там зайца никакого нет. Там зая такой, там ему 40 лет, он на диване лежит, небритый. И говорит: я не зая. Но в этом есть некоторая мантра. То есть это вот некоторое представление объекта. Представление объекта. То есть объект связан с этим именем. Связан. Поэтому эта связь называется йогой. Звук связан с формой. Звук связан с формой. Поэтому точно так же вот мантра — это имя Бога. И когда мы повторяем имя Бога, мы зовем Бога. И так Бог приходит в нашу жизнь. Очень просто. Не знаю.
Кто ты? Ты же отвечаешь ему, кто ты? Вот ты-то знаешь, что ты душа, вечная душа. Не будешь это отвечать? Я душа. Ты отвечаешь, как положено в нашей воде. Как ты отвечаешь?
Вас когда последний раз спрашивали, кто ты? Честно. Никто никого не спрашивает, никого это не интересует. Да, вот поэтому, а там знают. Там тоже не будут спрашивать. Там вам все расскажут еще.
Нет, говорили, там спрашивают, кто ты?
А, ну это да, другое. Имею в виду, что да, там будут послуже проверять. А тут, когда спрашивают, ты кто, лучше сразу убегать. От греха подальше. Тут добро у нас не спрашивают. С добром не спрашивают. Поэтому это не является большой проблемой для нашего времени. Так особенно никого не интересует. Потому что если вы кто-то, вас и так знают. А если вы никто, вы не докажете, что вы кто-то. Но если мы действительно понимаем, что мы душа, тут принцип такой: понимать, значит действовать. Например, если человек говорит, что он летчик, и вас спрашивают, а что вы водите, какой самолет? А никакой, я просто летчик. В теории. Он не летчик, понимаете, он самозванец. Поэтому если он говорит, что мы душа, мы должны духовно действовать. Мы не должны быть привязаны к материальным наслаждениям. У нас должны быть духовные привязанности. Духовные привязанности. Поэтому мало сказать, что я себя осознаю душой. Нет. Надо быть душой. Быть. Поэтому назваться — это одно. Надо действовать так. Поэтому знаю, значит действую. То есть, например, если вы знаете, как блины печь, вы их печете. А если вы говорите, что знаете, никто их никогда не ел. Знаете? Как мне там Иван, да, знаете Ивана, мне звонит, пойдет там, говорит: Павел, я суши научился делать вегетарианские. Я говорю: ну и? Ну и в субботу придем, сделаем, все, пришли ко мне в субботу, сделали суши вегетарианские, съел, одобрям. То есть очень вкусно, да, рекомендуют. Вот, то есть, вот человек сказал, что вот он, так сказать. Может, делай. Можешь, делай. Раз понял, что ты можешь делать суши вегетарианские, значит, делай суши. И все вкусно, да, нормально. В этом принцип. А не можешь — молчи. Молчи. Да, в этом принцип. Потому что если сказал, все, уже тебя будут с этим ассоциировать. Поэтому не дай Бог, вот особенно вот там не любят такие сложные области, когда человек говорит. Вот мне очень не нравится вот эта область народного целительства. Когда человек говорит, что я врач, а на самом деле у него нет образования. Мне это очень не нравится. Потому что люди-то его воспринимают как врача. А он на самом деле не врач никакой. А он просто травник один прочитал. И эту траву никогда вообще в глаза не видел, а в аптеке ее купил. Он ее никогда не найдет даже. А если найдет, это будет не там, волчья ягоду какую-нибудь. Он соберет, знаете, это мы называем, среди травников это называется подавить трава. Это когда собрал, не знамо что. Тут подавить трава называется. Опасно. И человек ходит и говорит: я великий вообще лекарь, великий травник. Все знаю. В ведах описывается, сколько должен знать специалист. секунду уже. Там на сотни тысяч идет счет. На сотни тысяч идет счет. Но на десятки тысяч. Ну уж на сотни точно. То есть вот тот же травник там описывается, он должен 1200 видов трав знать глазами, время сбора, все, переработка, от чего что. А то, что человек понял, как пользоваться дубовой корой, или как у нас говорят в народе, коровой дубой, от этого он еще не стал врачом. Не, ну если человек получает именно свою специализацию, если он оканчивает высшее образование, и он специализируется в своем направлении лечения, он соответствует этому определению. Вот он врач-дантист. И вы знаете, что вы можете к нему прийти, он вам зубы будет делать. Но если человек сам дома книжку прочитал и говорит, что он дантист, и вы к нему приходите, и он начинает инструменты перебирать у папы искать, какие лучше подходят, и дрель пристраивать. Ну, это ж издевательство. Ну, поэтому милиционеры не любят, когда кто-то милицейскую форму одевает. Очень сильно бьют. Очень сильно бьют. Если кто-то вот гулять вышел в милицейской форме. Военные не любят. Понимаете, если вы военную форму оденете. Да, бляху обратно вправят. Через лоб. Понимаете? В общем, те, кто действительно вот очень серьезно трудится, они сразу это понимают, что нельзя называться пожарником, если ты не пожарник. Да. Боксером, если ты не боксер. То тут же проверят, не отходя, так сказать. Да. Бизнесменом, если у тебя штаны рваные и в кармане дырка. То есть... Нужно соответствовать тому, что, с чем ты себя ассоциируешь. Поэтому если душа, нужно вести духовный образ жизни. Глубоко духовную. Вот тогда можно сказать, что я душа. Тогда действительно можно сказать, что я душа. Поэтому сейчас такое все немножко не такое. Человек говорит, врач неизвестно, врач не врач. Учитель неизвестно, учитель не учитель. Монах у него там... Дети, ну, в каждом городе он всем алименты платит. То есть, трудно понять, то есть кто. Поэтому и вот и недоверие такое сейчас проявляется. Но опять-таки, видите, в нашу задачу не входит выводить всех на чистую воду. В нашу задачу, в общем-то, входит быть разумным. Разумным, значит, пользоваться старым проверенным методом представления. То есть, нам должны представить кого-то. Вот когда к нам тот, кому мы верим, подходит и говорит, я тебе рекомендую, это хороший дантист, вот тогда его можно сразу принять как дантиста. А если человек вам на улице говорит, я хороший дантист, приходите ко мне, я вас вылечу, следует подумать на эту тему, на актуальность. Поэтому представление. Представление это ведический метод. Никто сам не знакомится ни с кем. Всех представляют друг другу. Нельзя самому знакомиться, это проституция. Если человек сам знакомится, это или обманщик, или проститутка. Никто никогда сам не знакомится. Всегда представляют. Это было и в нашей культуре. Совсем недавно. Представьте меня. Представьте меня. Да? Я хочу вот с ним познакомиться. Представьте меня. Нужно найти кого-то среднего, что представили. И тогда тут же будут отношения. Тут же будут. А если не представили, отношения не могут быть. Это сразу же обман. Сразу чувствуется обман, потому что только вот по представлению должно быть. По представлению. Если представления нет, все. Поэтому вот, в общем-то, на этом и, в общем-то, построена система взаимоотношений. На представлении. Очень просто. Поэтому я вот вам представляю Бхагавадгиту. Именно этот вариант. Поверьте, она хорошая. В ней много хорошего. Вот именно этот вариант. Могу его представить. За другие ничего не могу сказать. Понятия не имею. А вот этот вот рекомендую. Вот рекомендация. Отработан. Схема отработана. Проверим. Вот я проверил там своими 20 годами. Может быть немного. Но в принципе достаточно. Вот это представление. Поэтому также к вам подходит человек. Говорит, я вот у этого человека 20 лет зубы лечу. Вы понимаете, можно идти. А в этом магазине я вот хлеб 20 лет покупаю. Вот рекомендую там хлеб купить. Вот вся жизнь. Вся жизнь на этом устроена. И мы также кому-то дальше рекомендуем. В общем-то, схема проста. До нельзя проста. Что-то еще? Последний вопрос. Нет вопросов. Значит, завтра мы должны будем прочитать 22-23 стих. Да? Дома прочитайте. Наверное, расскажу завтра о Четурмасе. Потому что меня все замучили вопросами, что это такое и зачем. Да, Четурмасе. Я, наверное, расскажу также о Четурмасе. Как раз это с этим связано. Четурмасе — это пост, который сейчас идет. 4-месячный. Серьезно. Поэтому я о нем расскажу, потому что сейчас все стали интересоваться, что это такое, зачем, как правильно, надо, не надо. Я расскажу об этом методе поста. Хорошо, спасибо большое. Два дня мы еще работаем, да, вторник, среда. Потом в четверг мы идем на Радхаштами. Большой праздник. Сейчас я даже расписание прочитаю. У меня где-то даже расписание мне прислали. Сейчас я скажу расписание. Все, не потерял. Субботу приглашение. Получено. Радхаштами 2007. 12:00 огненное жертвоприношение, в 15:30 абхишек, в 17:00 пир, в 18:00 лекция Индрадюмна с вами, моего учителя, приходите, в 19:30 музыкальная программа с участием Индрадюмна с вами. Записали? 20 сентября, четверг. Это один из таких очень внутренних праздников, таких очень необычных, поэтому мы на нем поприсутствуем, и на следующий день я радостно уеду. А? Абхишек – это торжественное купание божеств в 5 видах жидкости. В меде, в масле, в соках, в сметане, в общем, в чем попало. Во всем самом лучшем. Во всем самом лучшем, что только есть. Потом все это пьется. Были на Джанмаштами? Вот, кто был, там это происходило. Тоже всех купали. Потом все пили. Было очень здорово, весело. Интересно. И потом я приеду 29 числа.